Глава шестая. Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное предприемное время. На притолоке, у двери в приемную, висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано: «Семечки есть в квартире, запрещаю. Ф. Преображенский». И синим карандашом, крупными, как пирожные, буквами, рукой Барменталя: «Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается». Затем рукой Зины: «Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу, я не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером». Рукой Преображенского: «100 лет буду ждать стекольщика». Рукой Дарьи Петровны, печатно: «Зина ушла в магазин, сказала, приведет». В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам. Зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые, воркующие слова. Он читал заметку: «Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. 7 комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом». Подпись: «Шв. Многоточие. Р». Очень настойчиво, с залихватской ловкостью, играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы: «Светит месяц, светит месяц, светит месяц». Тьфу, прицепилась. Вот окаянная мелодия. Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил. И позови его сюда, пожалуйста». Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка. Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой. Полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме, то на потолке, то на стене, видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами. «Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели 5 раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович. Я, кажется, два раза уже просил не спать на палатях в кухне, тем более днем. Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил. Воздух в кухне приятнее. Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок. Филипп Филиппович покачал головой и спросил. «Откуда взялась эта гадость?» «Я говорю, о галстуке». Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук. «Чем же гадость?» – заговорил он. «Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила». «Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки. А это что? Неужели доктор Барменталь такие выбрал?» «Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий. Все в лаковых». Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. «Спанье на палатях прекращается. Понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете. Там женщины». Лицо человека потемнело, и губы оттопырились. «Ну уж и женщины. Подумаешь, барыни какие, обыкновенная прислуга. А форсу, как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает». Филипп Филиппович глянул строго. «Не сметь называть Зину Зинкой. Понятно?» Молчание. «Понятно, я вас спрашиваю?» «Понятно». «Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало. На что вы похожи? Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова в квартире. Не плевать. Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите. Кто ответил пациенту, пес его знает. Что вы в самом деле? В кабаке, что ли? Что-то вы меня, папаша, больно утесняете. Вдруг плаксиво выговорил человек. Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули. «Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярность? Чтобы я больше не слышал этого слова. Называть меня по имени и отчеству». Дерзкое выражение загорелось в человечке. «Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи. Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете? И насчет папаши, это вы напрасно. Разве я просил меня операцию делать?» Человек возмущенно лаял. «Хорошенькое дело. Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал? А равно...» Человек завел глаза к потолку, как бы... вспоминая некую формулу. «А равно и мои родные, я иск, может, имею право предъявить». Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — пролетело у него в голове. «Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека?» — прищурившись, спросил он. «Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал». «Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это возразите, товарищ?» «Филипп Филиппович», — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, «я вам не товарищ. Это чудовищно». «Кошмар, кошмар», — подумалось ему. «Уж конечно! Как же!» — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу. «Мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи? Где уж? Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Филипп Филиппович бледнее слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением ясно говорящим «На! На!». Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку. «Пальцами блох ловить! Пальцами!» — яростно крикнул Филипп Филиппович. «И я не понимаю, откуда вы их берете?» «Да что уж, развожу я их, что ли?» — обиделся человек. «Видно, блохи меня любят». Тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок рыжей легкой ваты. Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках. Глаза прижмурил и заговорил. «Какое дело еще вы хотели мне сообщить?» «Да что ж дело? Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо». Филиппа Филипповича несколько передернуло. «Хм, черт, документ. Действительно. Хм, а может быть это как-нибудь можно...» Голос его звучал неуверенно и тоскливо. «Помилуйте», — уверенно ответил человек. «Как же так без документа?» «Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком». «При чем тут домком?» «Как это при чем?» «Встречают, спрашивают. Когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?» «Ах ты, Господи!» — уныло воскликнул Филипп Филиппович. «Встречаются, спрашивают. Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шляться по лестницам». «Что я? Каторжный?» — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. «Как это так шляться? Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди». При этом он посучил лакированными ногами по паркету. Филипп Филиппович умолк. Глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды. «Отлично-с», — поспокойнее заговорил он. «Дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?» «Что ж ему говорить?» «Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает». «Чьи интересы, позвольте осведомиться?» «Известно чьи. Трудового элемента». Филипп Филиппович выкатил глаза. «Почему же вы труженик?» «Да уж известно. Не Непман». «Ну ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?» «Известно что. Прописать меня. Они говорят, где же это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве». «Это раз. А самое главное – учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Позвольте узнать, почему я вас пропишу? По этой скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением. Не забывайте, что вы, вы ведь, так сказать, неожиданно явившееся существо, лабораторное». Филипп Филиппович говорил все менее уверенно. Человек победоносно молчал. «Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии». «Этого несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш. Как же вам угодно именоваться?» Человек поправил галстук и ответил. «Полиграф Полиграфович». «Не валяйте дурака», — хмуро отозвался Филипп Филиппович. «Я с вами серьезно говорю». Язвительная усмешка искривила усишки человека. «Что-то не пойму я», — заговорил он весело и осмысленно. «Мне по матушке нельзя, плевать нельзя, а от вас только и слышу: дурак, дурак. Видно, только профессорам разрешается ругаться в РСФСРе». Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя». Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес: «Извините, у меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?» «Домком посоветовал. По календарю искали. Какое тебе, говорят? Я и выбрал». «Ни в каком календаре ничего подобного быть не может». «Довольно удивительно», — человек усмехнулся, — «когда у вас в смотровой висит». Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина. «Календарь из смотровой». Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил: «Где?» 4 марта празднуется. Покажите». «Хм, черт». «В печку его, Зина, сейчас же». Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою. «Фамилию позвольте узнать». «Фамилию я согласен наследственную принять». «Как? Наследственную? Именно? Шариков». В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Барменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора, он только что вернулся, было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом. «Как же писать?» – нетерпеливо спросил он. «Что же?» – заговорил Швондер. «Дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор, что так, мол, и так. Предъявитель всего действительно Шариков Полиграф Полиграфович. Хм, зародившийся в вашей, мол, квартире». Барменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул усом. «Хм, вот черт, глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто, ну, одним словом...» «Это ваше дело», — со спокойным злорадством вымолвил Швондер. «Зародился или нет? В общем и целом, ведь вы делали опыт, профессор. Вы создали гражданина Шарикова». «И очень просто», — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне. «Я бы очень просил вас», — огрызнулся Филипп Филиппович, — «не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите, и очень просто. Это очень непросто». «Как же мне не вмешиваться?» — обидчиво забубнил Шариков. Швондер немедленно его поддержал. «Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении его собственной участи. В особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ – самая важная вещь на свете». В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да». Покраснел и закричал: «Прошу не отрывать меня по пустякам! Вам какое дело?» И он с силой всадил трубку в рогульки. Голубая радость разлилась по лицу Швондера. Филипп Филиппович багровее прокричал: «Одним словом, кончим это!» Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов. Затем раздраженно прочитал вслух: «Сим удостоверяю, черт знает, что такое. Предъявитель всего – человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу. Нуждается в документах». «Черт, да я вообще против получения этих идиотских документов». «Подпись. Профессор Преображенский». «Довольно странно, профессор», – обиделся Швондер. «Как это так? Вы документы называете идиотскими». «Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?» «Я воевать не пойду никуда», — вдруг хмуро тякнул Шариков в шкаф. Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову: «Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет необходимо взяться». «На учет возьмусь. А воевать? Шиш с маслом», – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант. Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Барменталем. «Не угодно ли? Мораль». Барменталь многозначительно кивнул головой. «Я тяжко раненый при операции», – хмуро подвыл Шариков. «Меня вишь, как отделали». И он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам. «Вы анархист-индивидуалист?» – спросил Швондер, высоко поднимая брови. «Мне белый билет полагается», – ответил Шариков на это. «Ну-с, хорошо. Неважно пока», – ответил удивленный Швондер. «Факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию, и вам выдадут документ». «Вот что, внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно, терзаемый какой-то думой. «Нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить». Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера. «Нет, профессор, к величайшему сожалению, и не предвидится». Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять, как оглашенный, загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек, так что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. «Все вздрогнули». «Изнервничался старик», — подумал Барменталь. А Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел. Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом. Профессор остался наедине с Барменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил: «Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти 2 недели больше, чем за последние 14 лет. Вот тип, я вам доложу». В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой. Там что-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков. «Боже мой, еще что-то!» – закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям. «Кот!» – сообразил Барменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича. «Сколько раз я приказывал! Котов чтобы не было!» в бешенстве закричал Филипп Филиппович. «Где он?» «Иван Арнольдович, успокойте ради бога пациентов в приемной». В ванной проклятый черт сидит!» — задыхаясь, закричала Зина. Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась. «Открыть сию секунду!» В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы. Дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью. «Убью на месте!» Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной. Из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правый взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством: «О, Господи Иисусе!» Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно: «Что вам надо?» «Говорящую собачку любопытно поглядеть», ответила старуха заискивающе и перекрестилась. Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо: «Сию секунду из кухни вон!» Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись: «Что это уж больно дерзко, господин профессор?» «Вон, я говорю», — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. «Дарья Петровна, я же просил вас!» «Филипп Филиппович», — в отчаянии ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки. «Что ж я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай!» Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Барменталь. «Иван Арнольдович, убедительно прошу». «Хм, сколько там пациентов?» 11, ответил Барменталь. «Отпустите всех, сегодня принимать не буду». Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул: «Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?» «Гу-гу!» – жалобно и тускло ответил голос Шарикова. «Какого черта?» «Не слышу, закройте воду!» «Гау-гау!» «Да закройте воду!» «Что он сделал, не понимаю!» Приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь. «Вот он!» – выкрикнула Дарья Петровна из кухни. Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина. «Вы с ума сошли?» – спросил Филипп Филиппович. «Почему вы не выходите?» Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил: «Защелкнулся я». «Откройте замок». «Что ж, вы никогда замка не видели?» «Да не открывается, окаянный», — испуганно ответил полиграф. «Батюшки, он предохранитель защелкнул», — вскричала Зина и всплеснула руками. «Там пуговка есть такая», — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду. «Нажмите ее к низу. Вниз нажимайте. Вниз». Шариков пропал, и через минуту вновь появился в окошке. «Ни пса не видно!» — в ужасе пролаял он в окно. «Да лампу зажгите!» — он взбесился. «Котяра проклятый лампу раскокал!» — ответил Шариков. «Я стал его под лица за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу». Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли. Минут через пять Барменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутым трубкой у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью. А швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии. «Ду-гу-гу!» — что-то кричал Шариков сквозь рев воды. Послышался голос Федора. «Филипп Филиппович, все равно надо открывать. Пусть разойдется. Отсосем из кухни». «Открывайте!» — сердито крикнул Филипп Филиппович. Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока. Прямо, в противоположную уборную, направо, в кухню, и налево, в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке, весь мокрый. «Еле заткнул. Напор большой», — пояснил он. «Где этот?» — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу. «Боится выходить», — глупо усмехаясь, объяснил Федор. «Бить будете, папаша!» — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной. «Болван!» — коротко отозвался Филипп Филиппович. Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу, прямо в пролет лестницы, и падала в подвал. Барменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете в передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке. «Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула». «А когда же прием?» — добивался голос за дверью. «Мне бы только на минуточку». «Не могу», — Парменталь переступил с носков на каблуки. «Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу». «Зина, милая, отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется».
«Тряпки не берут».
«Сейчас кружками вычерпаем», — отозвался Федор. «Сейчас». Звонки следовали один за другим, и Барменталь уже подошвой стоял в воде.
«Когда же операция?» – приставал голос
и пытался просунуться в щель. Труба лопнула.
«Я бы в калошах прошел».
Синеватые силуэты появлялись за дверью. «Нельзя, прошу завтра».
«А я записан».
«Завтра. Катастрофа с водопроводом». Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой. А исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.
«Что ты, леший, по всей квартире гоняешь?» — сердилась Дарья Петровна. «Выливай в раковину».
«Да что в раковину?» — ловя руками мутную воду, отвечал Шариков. «Она на парадное вылезет». Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.
«Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам».
«Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки?
В калоши станьте».
«Да ничего, все равно уже ноги мокрые».
«Ах, боже мой!» – расстраивался Филипп Филиппович. «Да чего вредное животное?» – отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке. Барменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули. «Вы про кого говорите?» – спросил он у Шарикова с высоты. «Позвольте узнать». «Про кота я говорю. Такая сволочь», – ответил Шариков, бегая глазами. «Знаете, Шариков», – переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, – «я положительно не видал более наглого существа, чем вы». Барменталь хихикнул. «Вы», – продолжал Филипп Филиппович, – «просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете? Да нет, это черт знает, что такое». «Шариков, скажите мне, пожалуйста», – заговорил Барменталь, – «сколько времени еще вы будете гоняться за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие, дикарь». «Какой я дикарь?» – хмуро отозвался Шариков. «Ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет, как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел». «Вас бы самого поучить», — ответил Филипп Филиппович. «Вы поглядите на свою физиономию в зеркале». «Чуть глаза не лишил», — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой. Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в софьяновых красных туфлях стоял в передней. «Вот вам, Федор. Покорнейше благодарю. Переоденьтесь сейчас же. Да вот что, выпейте у Дарьи Петровны водки». «Покорнейше благодарю», — Федор помялся, потом сказал. «Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь уж прямо и совестно. Только за стекло в седьмой квартире гражданин Шариков камнями швырял». «В кота?» — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако. «То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать». «Черт!» «Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили». «Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах. Сколько нужно?» «Полтора». Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору. «Еще за такого мерзавца полтора целковых платить», — послышался в дверях глухой голос. «Да он сам». Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова. Вытеснил его в приемную и запер на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь. «Не сметь!» — явно больным голосом воскликнул Филипп Филиппович. «Ну уж это действительно», — многозначительно заметил Федор. «Такого наглого я в жизнь свою не видал». Барменталь как из-под земли вырос. «Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь». Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос. «Вы что, в кабаке, что ли?» «Это так», — добавил решительный Федор. «Вот это так! Да по уху бы еще!» «Ну что вы, Федор!» – печально буркнул Филипп Филиппович. «Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.